Радио «Эхо Перми» и завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» представляют программу «Роман с нефтью».
Это программа «Роман с нефтью». Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Роман Попов. Михаил Пьянков для вас работает за звукорежиссерским пультом. Давайте поприветствуем моего сегодняшнего гостя. Сегодня у меня в гостях Сергей Андронов, генеральный директор завода «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Сергей Михайлович, еще раз здравствуйте.
Роман, добрый день.
Ну, смотрите, мы ведь с вами закончили предыдущую часть нашего разговора как раз на том, что я просто-напросто спросил, как завод будет выглядеть через 10 лет. А вы мне стали активно рассказывает, что будущее, оно здесь, оно наступает, и, конечно, мы даже не узнаем о том, каким оно будет до тех пор, пока сами не посмотрим своими глазами. Сейчас давайте чуть-чуть назад откатимся. Какие вообще есть тенденции, тренды на нефтеперерабатывающем рынке, планетарном, то есть в которое мы должны укладываться? Куда идет нефтеперерабатывающая отрасль, и как вот в этом общем потоке движется «Лукойл Пермнефтеоргсинтез»?
Ну, основной вызов – это, конечно, тренды устойчивого развития, которые одобрены лидерами государств и реализованы уже в ряде, вот в том же Евросоюзе, в виде некой «зеленой сделки». И это кардинально меняет видение будущего нефтеперерабатывающей отрасли. Мы видим, что углеродное потребление должно снижаться. Соответственно, мы видим, что должно кардинально поменяться выбросы парниковых газов в сторону снижения. А мы знаем, что любой завод – это серьезный эмиссионер таких газов. И это означает, что мы должны перейти и на новые технологии с точки зрения снижения эмиссий. И если говорить конкретно к нашему заводу, у нас есть четкая программа на 10 лет, в рамках которой мы планируем снизить на 20% эмиссии парниковых газов и более чем на 10% от сегодняшнего уровня эмиссии вредных веществ. Хотя я могу сказать, что мы и сегодня вкладываемся во все установленные нормы и нормативы. То есть это такой шаг, который позволит нам идти гораздо быстрее в сторону экологической повестки. С точки зрения топлив, топливо углерода, ожидается, что в ряде регионов мира их потребление будет снижаться. В то же время мы видим, что Африка, Азия, там есть существенный рост населения. И это население должно на чем-то ездить. И, скорее всего, в этих регионах процессы декарбонизации будут идти другими темпами, чем в развитых странах.
То есть будем переориентировать каким-то образом свои интересы в сторону развивающихся рынков?
Я думаю, это произойдет. То есть произойдут изменения. То есть, мне кажется, такие страны, это мой прогноз, такие страны, как США, Евросоюз, в них произойдет уменьшение потребления, в то время как в Азиатском Тихоокеанском регионе, в Африке, там ситуация менее очевидная, то есть, скорее всего, там, возможно, даже и увеличение произойдет.
А ваш прогноз, он касается какого временного лага? Вот лет в 5, в 7, в 10, в 20?
Я думаю, что это некая тенденция на горизонте 10 лет.
То есть, в данном случае мы меряем такими большими сроками. Теперь можно
я... Но здесь все, конечно, будет зависеть от тех процессов, которые связаны с изменением климата.
Ну, понятно.
То есть, мы сегодня видим, что изменение климата за последние 15 лет, оно было самым весомым с точки зрения потепления за всю историю человечества, ну, когда мы наблюдали климат, изменение климата. И с этой точки зрения... мы видим тенденцию увеличения количества природных катастроф. И тренды, они сопоставимы. То есть, понятно, что для климата Земли, для природы, повышение температуры, если пойдет такими же темпами, да, то есть, то человечество вынуждено будет принимать более активные меры в части и декарбонизации, и в части поиска альтернативных источников энергии. И это может, конечно же, вот на горизонте 50 лет кардинально изменить многие вещи на нашей планете.
Можно я вас верну к фразе «устойчивое развитие». Вы просто говорили про устойчивое развитие, это как бы как один из трендов современной экономики, промышленности и так далее. Вот объясните мне, в данном случае совершенно нашему дилетанту, а что такое устойчивое развитие?
Устойчивое развитие – это баланс. Баланс между интересами общества, экологии и бизнеса. Вот три кита – общество, экология и бизнес. И очень важно найти такой путь развития, который бы максимально удовлетворял потребности всех трех вот этих базисных вещей. То есть мы, развивая бизнес, не должны ухудшать состояние с экологией. Развивая бизнес, мы должны внимательно смотреть влияние на общество, на потребности общества, потребности людей. И вот здесь поиск балансов – это как раз тот залог успеха. Да? То есть и в моем понимании под устойчивым развитием как раз подразумевается сбалансированное развитие индустриального общества с точки зрения взаимосвязанных интересов с интересами природы и общества.
То есть в данном случае мы должны этот термин «устойчивое развитие» точно так же и к зеленой повестке применять. Абсолютно. И понимать, что она здесь имеет большое значение. И там, я не знаю, к состоянию экономики, к состоянию, не знаю, там, глобальной политики, в конце концов, там, к противостоянию держав. То есть все это слагаемое того, что мы должны постоянно учитывать. У нас получается не самая простая работа, я имею в виду, у управленцев столь больших предприятий. По большому счету, ведь на жизнь «Лукойл Пермнефть Оргсинтеза» получается, влияет невероятное количество факторов. Как здесь тогда обеспечивать, ну, хотя бы у себя в голове представление о стабильности и стабильном пути таком поступательном?
Ну, как раз, мне кажется, это четкая корреляция той стратегии, которую имеет общество, имеет бизнес с теми целями, глобальными целями устойчивого развития, да, то есть с учетом интересов общества и природы.
То есть в данном случае вы просто верите, что окружающий мир, он тоже стабилизируется постепенно, раз они, значит, и мы.
Мы живем в быстро меняющемся мире, да, то есть посмотрите, вот как все сегодня быстро меняется, как изменился жизненный цикл профессий.
Это да.
Вот если в 20 веке одна профессия имела жизненный цикл на несколько поколений, на три поколения, то сегодня мне попадалась такая вот фраза: нынешняя молодежь за свою жизнь будет иметь несколько жизненных циклов профессии. Это означает, что за свою жизнь они поменяют несколько профессий. И это глобальное изменение в мире, да, то есть сегодня, когда вот мы говорим о стабильности, да, то есть мы понимаем, что мир меняется, что вполне возможно уже на горизонте 5 лет, 10 лет, да, то есть многие специальности, многие профессии, допустим, секретари, они могут уйти. Многие профессии, связанные с рутинными операциями, будут заменены роботами. И это будет такой серьезный вызов для бизнеса, серьезный вызов для рынка труда. И вот примерно то же самое, мы, когда мы говорим об индустриальном предприятии, мы понимаем, что мы сегодня живем в очень быстро меняющемся мире. И мы должны быть адаптивными и гибкими. Слушайте, к тем переменам, которые происходят.
Нет, звучит это очень футуристично, безусловно. Но в то же время есть в этом что-то такое, знаете, ну, немножечко угрожающее. Я сейчас поясню. Это получается, что если еще лет 10-15 назад, вот когда вот у меня сын только-только родился, сейчас ему скоро будет 15 лет, я на него смотрел, вот так вот, пока еще на руках думал, а в крайнем случае, если повезет, в нефтяники пойдет, и хорошо, и там, то теперь я уже так не могу сказать, исходя из ваших слов, или просто трансформируется какая-то профессия нефтяная?
Я вам привел в прошлый раз пример с механиками, то есть механик из человека, который занимался механическим обслуживанием насосов, насосного, компрессорного оборудования, сегодня пересел за компьютер и фактически сегодня стал аналитиком. Сегодня стал человеком, который разрабатывает софт и внедряет системы искусственного интеллекта, не выходя из кабинета.
Но, нефтяником быть не перестал.
Но нефтяником быть не перестал при этом. Да? То есть мы понимаем, что этот же самый человек в любое время может выйти в поле, да, и также провести диагностику компрессорного оборудования, обслуживания и так далее. То есть идет, я ожидаю, что будет серьезная трансформация. Серьезная трансформация системы управления на предприятии. А может быть и в целом компаний. Серьезная трансформация. Что, в общем-то, и сегодня уже где-то происходит.
В эфире программа «Роман с нефтью».
Сергей Андронов, генеральный директор завода «Лукойл Пермнефтеронгсинтез». Мы продолжаем. Давайте тогда еще вот такой момент. То есть, в принципе, выбирая судьбу, свою будущую, помните, у меня растут года, будет и 17, вполне можно произносить и дальше фразу «я бы в нефтяники пошел, пусть меня научат». То есть, отрасль жила, живет и будет жить.
Я уверен, что на горизонте нескольких десятилетий отрасль будет жить. Это точно. Насколько она будет трансформирована и диверсифицирована, в этом вопрос, да, то есть, может быть, сегодня мы производим 100% продукции, связанной с производством топлив, а уже через 10 лет мы будем производить 80% продукции, связанной с производством топлив, а 20% это будут нефтехимические продукты. Угу. А через 20 лет эта доля, может быть, еще и больше изменится в зависимости от того, что будет востребовано рынком. Может быть, будут найдены альтернативные топлива, да, то есть это тоже придаст свои изменения отрасли.
То есть главным здесь становится тогда уже не какая-то конкретная профессия в руках, а скорее какой-то набор компетенций, который должен быть у того или иного молодого человека, который хочет прийти в нефтяную отрасль. А что это за набор компетенций?
Я думаю, это даже не ограничивается нефтяной отраслью. Я думаю, что сама система образования в ближайшее время будет достаточно серьезно трансформироваться. Ага. В связи вот с теми изменениями, которые происходят в мире. И если сегодня, мне кажется, сегодня человек, который получает конкретную специальность, то в будущем может быть вполне случится так, что человек, получая высшее образование, будет получать набор компетенций, который позволит ему дальше развиваться и в любой момент времени получить либо одно образование, либо через 10 лет другое образование. Тем самым как раз это позволит ему быть адаптивным к тем изменениям, которые происходят сегодня в мире.
Угу. И все-таки давайте про компетенции, которые будут важны в будущем для успеха вот вашего завода, вашего предприятия.
Ну, это точно химические технологии. Угу. Это точно компетенции в области цифровизации. Ну, а вообще вот вопрос он достаточно широкий, поскольку на предприятии работают люди десятков различных профессий. Узкоспециализированных в том числе. Угу. И, конечно, какие-то вещи, связанные с рутинными операциями, я думаю, что они вполне возможно в будущем будут отмирать, заменяться роботами, как я сказал. Угу. Какие-то вещи, наоборот, развиваться. Да? То есть мы видим, как сегодня быстро идет развитие систем, связанных с искусственным интеллектом. И, может быть, часть людей, которые сегодня занимаются рутинными операциями, в будущем вынуждены будут получить дополнительное образование, переучиться и начать свою деятельность в новой сфере. Тоже на заводе, но с новым фокусом, с новыми целевыми ориентирами и новыми задачами.
Я сталкивался с такой философской точкой зрения, что где в этом меняющемся мире очень востребованным становится умение всегда ко всему применять творческий подход. И, с одной стороны, это хорошо звучит в устах гуманитария такого, знаете, а это творческий подход. А с другой стороны, ну как? Ну, завод же. Там, казалось бы, где уж тут-то место творчеству? Или и это тоже у вас имеет место, или будет иметь место?
Это имеет огромное место и сегодня. Вот сегодня лицензиары продают идентичные технологии. Ага. То есть, вот каталитический крекинг в Перми, каталитический крекинг в Нижнем Новгороде. Да, есть особенности. Да, вот мы заказали лицензиару немножко более высокий выход пропилена. Но, в принципе, конфигурация установки, они очень похожи. И тогда встает вопрос, почему одни лидеры, а вторые аутсайдеры? Если заводы используют примерно одни и те же технологии, одни и те же процессы, одни и те же установки.
Как раз у меня этот вопрос регулярно встает, например.
И это вопрос как раз связан с вопросом творчества. С одной стороны, нефтеперерабатывающий завод – это достаточно такое строгое предприятие, где есть много правил, инструкций, отходить от которых невозможно. А с другой стороны, мы всячески мотивируем творческий подход. По-новому взглянуть на те процессы, процессы, которые мы эксплуатируем. И это дает хорошие результаты. Да? То есть у нас на заводе внедрена система непрерывных улучшений. Основная идея которым, что любая хорошая идея, направленная как на технологию или на возможности улучшить работу бизнеса, должна быстро внедряться. И эта тема непрерывных улучшений позволяет нам, с одной стороны, дает нам возможности идти вперед быстрее, чем наши конкуренты. С другой стороны, это возможности для персонала проявить себя и заработать дополнительные деньги, поскольку мы готовы и платим за идеи.
Угу. То есть и в данном случае вы буквально что провоцируете людей на эти творческие всплески.
И всячески поощряем. И провоцируем, и всячески поощряем.
И всячески поощряете. Потому что за этим будущее.
Да.
Потому что искусственный интеллект не заменит человека, как бы мы его ни внедряли.
Это в некий баланс, я думаю, в будущем будет. Что-то, какие-то функции на себя возьмет искусственный интеллект, решения будут приниматься людьми в конечном итоге все равно.
Вот есть ли какие-то черты характера, может быть, я не знаю, профессиональные натуры, которые отличают хорошего нефтяника от нефтяника, ну, знаете, просто от человека, получившего соответствующее образование? Вот так вот, мягко скажем.
Ну, это интеллект, знание, это взвешенный подход, способность спокойно решать сложные задачи, в том числе в условиях некого форс-мажора. Я думаю, это применительно ко многим специальностям, связанным с эксплуатацией взрывопожароопасных объектов, то есть там, где высокий уровень ответственности.
И, соответственно, вот именно эти качества, они у ваших сотрудников скорее воспитываются, когда те приходят на завод? Или вы скорее предпочитаете брать людей уже с этими качествами? Ответственность, реактивность мышления, если требуется, готовность принять нестандартные решения. Как у вас здесь выстраивается баланс?
Ну, я бы сказал, обе стороны важны. То есть мы тщательно сортируем, оцениваем персонал при приеме на работу.
Угу.
И тот персонал, который принят уже, мы стараемся развивать, поддерживать, предоставляем возможности обучения. И это такой непрерывный процесс. То есть у нас практически каждый работник предприятия раз в год проходит какое-то обучение, включая и руководителей завода.
Вы пришли в 92-м году оператором установки, сейчас вы генеральный директор. А пример вашей карьеры – это скорее что-то из ряда вон выдающееся, выходящее, или в данном случае как раз пример, который должен перед собой видеть любой оператор установки?
Я всегда стремился делать свою работу максимально хорошо. Всегда стремился добиваться результата и шел по ступеньке, от ступеньки к ступеньке, пройдя все ступеньки от оператора, начальника установки, замначальника цеха, главного инженера производства до генерального директора.
То есть, по большому счету, любой нефтяник, вот, который вот буквально первые шаги делает на перминефтероксинтезе, может спокойно сказать: узнаете, и у меня есть шанс.
Шанс точно есть. И я бы сказал, что работа в такой вертикально интегрированной компании «Лукойл» удваивает, а может, утраивает эти шансы. Потому что у нас есть возможности. Возможности построить свою карьеру не только в рамках «Лукойл Пермнефтеоргсинтеза», но и в рамках всей корпорации «Лукойл». У нас 4 зарубежных завода, 4 нефтеперерабатывающих завода внутри Российской Федерации, нефтехимические заводы. И если вы посмотрите, сколько пермяков сегодня работают на других предприятиях и сделали карьеру на других предприятиях группы «Лукойл», ну, я думаю, что вас тоже переполнит чувство гордости за наш край, за нашу систему подготовки кадров.
В данном случае вас переполняет, вы чувствуете вот это вот как-то осознание причастности к Перми, к Пермскому краю. Вот нормально, он наш, сразу видно было, что выбьется.
Я всегда гордился тем, что я получил свой профессиональный опыт именно здесь, на перминефтеоргсинтезе. И этот опыт, он позволял мне эффективно работать и здесь, в России, и за рубежом. Мы в свое время, 9 лет отработал в Болгарии генеральным директором «Лукойл Нефтехимбургас». И там мы реализовали крупнейший в Евросоюзе проект в нефтепереработке, строительство комплекса гидрокрекинга «Гудрона и Чойл». Таких комплексов всего 8 в мире, он был 8-й в Бургасе. И с гордостью гордостью могу сказать, что мы его реализовали быстрее всех в мире и быстрее всех в мире вывели на проектные характеристики. И поскольку и я, и у меня руководителями этого комплекса также были воспитанники Пермского нефтеперерабатывающего завода, я очень гордился этим, что да, мы показали то, что здесь уровень профессионализма, он нисколько не уступает нашим конкурентам из других компаний мира.
И так что мы можем и показать, и поучить, и послужить примером.
Абсолютно.
У нас есть...
Но расслабляться точно не стоит.
Охотно.
Мир меняется очень быстро, и конкуренты тоже не спят. Они тоже двигаются вперед, тоже вкладывают серьезные средства в развитие персонала. И здесь это такой непрерывный процесс на самом деле.
У нас есть пара минут.
И я даже добавлю еще здесь. Вот мы только что, вот, когда мы говорим о развитии персонала, мы построили первый в Пермском крае тренажер по отработке навыков работы на высоте. И вот буквально через неделю будем его открывать. Такого нету сегодня ни у кого здесь у нас. И это как один из примеров. Маленький штришок, но этот штришок, я просто этим штришком хотел показать, что мы каждый год что-то делаем для того, чтобы наши люди имели возможности. Возможности обучаться, отрабатывать свои навыки. Я уже не говорю об компьютерных тренажерных комплексах, которые мы внедряем. И на всех ключевых объектах они внедрены. Это, знаете, это как вот в свое время в авиации, да, то есть когда появились автопилоты, да, и возможности управления самолетом с помощью компьютера, да, то есть многие летчики со временем начали терять навыки пилотажа, потому что физически не управляют штурвалом. Да? То же самое и у нас в нефтепереработке. Развитие системы управления технологическими объектами, снижение аварийности, повышение надежности работы оборудования привели и увеличение межремонтного цикла работы оборудования привели к тому, что если в начале 90-х каждый год мы многократно пускали, останавливали технологические объекты, сегодня оператор, придя на установку, может несколько лет работать, и ни разу установка не остановилась. И заново не пускалось. И тогда встает вопрос, что же делать, как его готовить, чтобы он реально отрабатывал практический навык. И тогда вот мы пришли к тому, что надо ставить компьютерные тренажеры, и оператор, придя на вахту, имеет возможности пойти, сесть за компьютерный тренажер и отработать различные варианты эксплуатации технологического объекта.
Поздравляйте с Новым годом, коллег. Уникальный ведь шанс, согласитесь.
Да, я с огромным удовольствием хочу поздравить весь коллектив нашего предприятия, наших ветеранов. Мы сегодня много говорили об истории предприятия, о нашей ветеранской организации. То есть поздравить тех людей, которые заложили основу сегодняшнего нашего успеха, и тех людей, которые продолжают развивать. Всем желаю огромного счастья, крепкого здоровья в наше непростое время. И уверен, что все вместе мы добьемся успеха и сделаем много хороших дел и для нашего коллектива, и для всего Пермского края, для людей, которые живут в городе Перми.
Сергей Андронов, генеральный директор завода «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Это была программа «Роман с нефтью». Меня зовут Роман Попов. Михаил Пьянков для вас работал за звукорежиссерским пультом. Сергей Михайлович, спасибо большое. Приходите
спасибо
еще.
Огромное. Всего доброго.
Это была программа «Роман с нефтью». До новых встреч.